Вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 24 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема программы. В московском поселке Речник приостановлен снос жилых строений. В Томске прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Восточная ветвь русской эмиграции в Шанхае. Выставка в Санкт-Петербурге. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор американских еженедельников, новости науки, экономическая панорама за неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Благодаря вмешательству общественной палаты приостановлен снос домов в поселке Речник. Комиссия Анатолия Кучерена намерена в ближайшее время рассмотреть все документы, касающиеся права собственности граждан и соответствующих судебных решений. За ситуацией в московском поселке Речник наблюдает Вера Володина.
Колонну с хаммером во главе, направлявшуюся в сторону бывшего товарищества «Огородник», заметили жители Речника. Как рассказал редактор газеты «Речник» Олег Гервалов, милиция, контролирующая все действия жителей Речника, не препятствовала передвижению рубщиков деревьев.
Мы решили спустя 30 минут сами приехать и увидеть, что же там было. Срубили деревья в количестве, наверное, 20-30 штук. У нас есть фотографии ночные. Ехал хаммер вот этот черный, который курсирует там постоянно, как и было в отношении «Огородника». Не знаю, кто сидит в этом хаммере. Подразумеваем, что это какие-то действительно даже элементы криминальные. Это наши только догадки.
Председатель Совета ветеранов товарищества «Речник» Юрий Кладов считает, что торопливые действия столичных властей являются нарушением закона. Закон определяет срок исполнения судебного производства.
Депутаты Госдумы и Мосгордумы объясняли это. Есть 3 года на период исполнения решений. Тем более оно связано, видите, со сносом и все остальное. А что такая спешка-то? Почему аж часами, аж в 3 часа ночи примчаться? Вот и весь ответ. Вы понимаете? То есть их действия говорят только о одном. Судорожная скорость. Вот судорожные нужно выполнить, уничтожить. Когда уничтожат, тогда пойдет разговор.
К моменту, когда снесли уже 4 дома, мэр Москвы Юрий Лужков заявлял журналистам.
То, что происходит сейчас с Речником, это законные действия властей. Решения суда будут выполняться.
Юрий Кладов.
Это глупость чиновника. Он все время забывает одну простую вещь. Не мы у него работаем, а он нами нанят. Это 2 разные вещи. Мы только слышали угрозы о том, что нас снесут, о том, что я доведу решение судов до конца. А тут есть одна маленькая тонкость. А не кажется ему странным, как он будет до конца доводить решение справедливого суда, которое касалось человека, которого нет, раз. Во-вторых, когда записан совершенно другой адрес, не относящийся к тому, который сносят, 2. Он тоже будет доводить до конца правильное решение суда. Это первое. Во-вторых, откровенный обман и введение людей в заблуждение. Мы даже просили Генеральную прокуратуру о том, чтобы создать рабочую комиссию. Мы готовы в ней работать. Самое интересное, ведь мы в этом конфликте, мы же не говорим, что вот мы правы абсолютно во всем. Я не могу так говорить, одной простой причине, что это 3000 человек. 214 семей. Там не могут быть все абсолютно 100% правы. Но если у нас подавляющее большинство ветеранов, которые получили ее еще в 56-м году, ну о чем можно говорить-то?
Олег Гервалов рассказал, что жители, не верящие в возможность оспорить судебное решение, стали вывозить вещи из своих домов.
Некоторые дома, кстати, разбираются. Вот буквально вчера видел Нелли Борисовну, хозяйку дома на участке номер 2. Очень все это выглядело драматично. Стояло 2 милиционера в касках, следили они за тем, как она занимается тем, что собирает вот эти оставшиеся пожитки. То есть, конечно, там разруха полная.
Как стало известно, Комитет по безопасности Госдумы Российской Федерации направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить действия правоохранительных органов в этой ситуации. Жители верят, что мораторий на снос будет соблюден, хотя практически в то же самое время зам руководителя столичного управления судебных приставов Евгений Лукьянчиков сообщал журналистам, что исполнительные действия не будут проводиться в выходные дни, но возобновятся в понедельник. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Нынешнюю ситуацию вокруг поселка Речник комментируется председатель движения «Жилищная солидарность», бывший депутат Мосгордумы и Моссовета Дмитрий Катаев. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Сейчас многие говорят о дачной амнистии. В Государственной Думе обратили на это внимание. Вот депутаты приняли документ несколько лет назад. А почему-то жители Речника не попадают под действие этого закона и никак не могут зарегистрировать право на собственность и на землю. Почему, на ваш взгляд?
Потому что жители Речника в этом отношении не исключение. Вся Москва не подпадает под действие федеральных законов. Московские власти саботируют федеральное законодательство, права москвичей, не отдают им землю, в том числе и в Речнике. Ну, в Речнике немножко особые, конечно, условия, не такие, как в остальной Москве, но суть дела одна и та же. Московские власти извлекают, и близкие к ним структуры коммерческие, конечно, извлекают колоссальные сверхприбыли, и сейчас еще даже во время кризиса из московской земли миллиарды долларов в год. И просто так они, конечно, не отдадут эти сверхприбыли.
Депутаты Госдумы, Общественная палата, правозащитники на этом этапе поддержали жителей Речника, городские власти продолжают сносить дома. А ждут отмашки от Кремля и Белого дома? Или настолько они чувствуют свою правоту, что сейчас никто их не может остановить?
Правоту юридическую я сомневаюсь, что они чувствуют, я имею в виду те, кто сносит эти дома. Я не берусь утверждать на 100%, но там очень много юридических вопросов, запутанная ситуация, и кто там прав юридически, я бы не рискнул утверждать, хотя мне кажется, что правы все-таки больше жители. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что это как раз типичный пример произвола. Московские власти вполне могли бы, вот тут я не сомневаюсь, что у них есть юридическое право, оставить в покое жителей Речника, оформить им нормальную землю, ну, так же, как она, видимо, оформлена в соседнем элитном поселке. Этот поселок-то соседний элитный, никто ведь не трогает. Московские власти дают им жить спокойно. Значит, они могли бы также точно оставить в покое и Речник. Закон не обязывает московские власти, что вот они обязаны уничтожить Речник. Имеют ли они право это сделать, если хотят? Вот это можно спорить еще. А обязанности такой у них нет.
Скажите, а есть выход из этой ситуации, чтобы все оказались довольны, и городские власти, и жители Речника?
Чтобы городские власти остались довольны, надо прежде всего понять их цели. Если у городских властей, как я, например, лично думаю, цель все-таки отнять эту землю и отдать ее кому-нибудь там вроде Батуриной, ну, я имею в виду с маленькой буквы Батурина, так сказать, то тогда, конечно, московские власти не будут довольны, если им придется оставить в покое Речник. Если у них, у московских властей цель действительно, ну, извините за высокие слова, благо москвичей, тогда, конечно, надо оставить в покое Речник. И московские власти могут оставить Речник в покое.
На ваш взгляд, чем разрешится эта история?
Но мне кажется, что пока это инициатива, так сказать, больших денег на нижнем уровне, которые, собственно, самые являются движущей силой в Москве, вот эта неконтролируемая низовая коррупция. Но время от времени, когда конъюнктура заставляет, и московские власти, и федеральные, как мы знаем, могут перейти, как сейчас говорят, на ручное управление и как, на какого-то конкретного слишком взорвавшегося своего халуя цыкнуть. Ну, тогда халуй немножко притихнет.
Сопредседателем московского движения «Жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Глава Аль-Каиды Усама Бен Ладен взял на себя ответственность за попытку 25 декабря взорвать пассажирский самолет. Благотворительный телефонный марафон «Надежда для Гаити», прошедший в США, собрал более 57 миллионов долларов. На юге Афганистана в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих США. Автомобильное движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, восстановлено. Самолет, загоревшийся при аварийной посадке в аэропорту иранского города Мешхед, принадлежал российской авиакомпании. На юге Йемена три солдата были убиты при вооруженном нападении на блокпост. Парламентские выборы в Афганистане перенесены из-за отсутствия средств с 22 мая на 18 сентября. В Европе 8 человек умерли от сибирской язвы, заразившись ею, предположительно, через героин. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем.
Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости в мире науки продолжат программу «Время свободы». На уходящей неделе российская корпорация нанотехнологий «Роснано» сообщила о своем решении поддержать два перспективных медицинских проекта – производство лекарств в полимерной упаковке и создание искусственных сердечных клапанов из материалов нового поколения. Об особенностях инновационной российской медицины рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
В России будет налажено не имеющее аналогов в мире промышленное производство инновационных лекарств. Особенность новых препаратов – в способе доставки и упаковки их лекарственной составляющей, улучшающих терапевтическое воздействие. Основой лекарств будущего станут фосфолипидные мицеллы – пузырьки размером в несколько нанометров, состоящие из природных жировых молекул, образующих мембраны живых клеток. В мицеллы будут встроены молекулы лекарственных соединений. Благодаря такой форме доставки препараты смогут довольно долго циркулировать в крови. Уникальность нового фармацевтического проекта подчеркнула завлаборатории нанолекарств Института биомедицинской химии имени Ореховича Российской академии медицинских наук Ольга Ипатова.
С научной точки зрения проект оригинален тем, что разработана технология в промышленных масштабах получения лекарств на основе сульфидной транспортной наносистемы. Частицы получаются размером менее 30 нанометров, что обуславливает их хорошее усваивание организма, высокую биодоступность проникновения в ткани клетки. Это транспортная система фосфолипидная, но всем хорошо известны липосомальные лекарства, они есть сейчас и на мировом рынке, и в том числе на нашем российском рынке, но наука не стоит на месте. Фосомы, которые представлены на фармацевтическом рынке, они имеют размер пределов 200-400 нанометров. Здесь сделаны технологии, которые позволяют получать лекарства с размером наночастиц порядка 30 нанометров. Список этих препаратов будет расширяться и будут выискиваться социально значимые лекарственные субстанции, тем, чтобы повысить терапевтическую эффективность этих препаратов, снизить побочные эффекты.
По словам Ольги Ипатовой, изменится и способ введения новых препаратов.
Пока нами освоено два вида введения. Это внутривенные препараты, пероральная форма. Но впереди трансдермальные лекарственные препараты, глазные формы введения, интерназальные и так далее. То есть здесь возможно действительно широкая линейка различных препаратов.
Получение лекарств на основе фосфолипидной транспортной системы будет проходить в два этапа. Первым в особой экономической зоне в Дубне будет налажено производство инновационной формы хлорина Е6, вещества, применяемого при лечении онкологических заболеваний, а также противовоспалительных препаратов индометацина и преднизолона. Во вторую серию лекарств войдут популярный диуретик вирашпирон и препараты, снижающие выработку холестерина. Предполагается, что умеренная цена нанолекарств, превосходящих по эффективности традиционные аналоги, делает их доступными для самых широких слоев населения. Еще один проект – запуск серийного производства инновационных трехстворчатых сердечных клапанов. Современные протезы клапанов сердца делятся на две группы. Биологические, которые имеют один значительный недостаток – низкую долговечность, примерный срок службы составляет 10 лет, и механические – как правило, они устанавливаются на всю жизнь, но вызывают разрушение эритроцитов и существенное тромбообразование, требуя постоянного приема антикоагулянтов. Новый трехстворчатый клапан сердца совмещает преимущества механических и биологических клапанов, близок по своим характеристикам к клапанам природным. Он обеспечивает малое сопротивление току крови и снижает риск образования тромбов. По мнению генерального директора компании «Роскардиоинвест» Александра Самкова, новый клапан – первый опережающий продукт в кардиоинженерии.
Если правильно выведем этот продукт на рынок, сейчас можем занять ту долю механических клапанов и биологических клапанов, которые сегодня доминируют одни американцы. То есть американцы, как абсолютный лидер этого рынка, сегодня отстали, ну, как минимум, на 5 лет. То есть им потребуется сейчас, чтобы все это повторить, порядка 5 лет, и 100 миллионов долларов нужно вложить. И еще после даже вложения этих средств, после проведения разработок, никто не гарантирует у них успеха. Это очень важно. Потому что вы можете вложить деньги, вы можете кучу затрат сделать, энергии, силы. А потом выяснится, что после клинических испытаний вы не получаете продукты. В этом смысле, то, что имплантация выполнена, первая имплантация более 2 лет назад, частично 2,5 года назад, когда есть имплантация, это говорит о том, что все хорошо и все нормально.
К 2019 году планируется увеличить производство таких трехстворчатых клапанов с 500 штук, которые выпускаются сегодня, до более чем 40 тысяч ежегодно. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
В эфире воскресная информационная программа «Время свободы». Как помочь Гаити? Просвещение для Афганистана. Google против Китая. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Трагедия Гаити, где число жертв катастрофического землетрясения может достигнуть 200 тысяч, потрясла мир и остается главной темой средств массовой информации. Влиятельные американские еженедельники Time и Newsweek публикуют репортажи журналистов и фотокорреспондентов, а также дают слово тем, кто реально принимает решения о помощи жертвам. На страницах Newsweek Барак Обама рассказывает об американской операции по предоставлению помощи Гаити, которую президент США считает самой крупной в новейшей истории. В ней задействованы все подразделения американской администрации, используются ресурсы департаментов развития, вооруженные силы и, что самое важное, сострадание американского народа. Соединенные Штаты тесно сотрудничают с гаитянским правительством, ООН и многими международными партнерами. В стране работают спасатели, врачи, медицинский персонал. Доставляется вода, продовольствие, развернут военный госпиталь. Президент выразил благодарность американцам, поддерживающим усилия правительства, их доброй воле и щедрости.
Ужасно, что трагедия произошла в тот момент, когда после десятилетий конфликтов и нестабильности в стране появились признаки политического и экономического прогресса. Нам предстоят годы работы, чтобы помочь народу Гаити обрести более счастливое будущее. Соединенные Штаты возглавят международные гуманитарные усилия и вместе с правительством Гаити и ООН пройдут этот путь шаг за шагом. Мы всегда поступали так в нашей прошлой истории, и таким будет наш ответ на вызовы будущего, заключает Барак Обама статью в Newsweek.
Оба еженедельника публикуют статьи Билла Клинтона, которого вместе с другим экс-президентом США Джорджем Бушем Барак Обама попросил возглавить гуманитарную операцию на Гаити. Во время пребывания на посту президента США Клинтон приложил немало усилий, чтобы покончить с военной диктатурой на Гаити. Позже он продолжил помощь этой стране через свой фонд. В 2009 году Клинтон стал специальным посланником ООН на Гаити.
Народу Гаити пока не представилась возможность воплотить свой потенциал. Но я всегда верил, что при правильной организации поддержки Гаити может стать самостоятельной и очень успешной страной. И я по-прежнему верю в это. Страна в состоянии преодолеть свою тяжелую историю и последствия этого катастрофического землетрясения, стать более сильной и более безопасной. Мы не можем сделать это только с помощью правительства. Обычные граждане должны прийти на помощь. Даже небольшие пожертвования могут сыграть большую роль. Организации, работающие в стране, передадут эти средства туда, где они нужны больше всего. Общими усилиями мы можем облегчить бремя, которое слишком долго нес народ Гаити, и, наконец, дать ему шанс обрести лучшее будущее, пишет Билл Клинтон на страницах Time и Newsweek.
Администрация США сознает, что проблема Афганистана не может быть решена только военными средствами. Однако, если цель Соединенных Штатов – долгосрочная безопасность и стабильность в Афганистане, необходимо инвестировать в образование, утверждает Тайм. В стране уже немало школ, оснащенных по последним западным стандартам, однако очень мало профессиональных педагогов, а в более отдаленных районах страны учителя сами еле умеют читать и писать. Этого недостаточно, чтобы создать действующую экономику, гражданский сектор или стабильное правительство, не говоря уж об армии, способной победить повстанцев. Причем речь идет не просто о грамотности, но о фундаментальном образовании. Для подготовки педагогов нужны годы. Однако Time предлагает другой, уже опробованный путь.
В 70-х годах прошлого века Советский Союз предоставлял ежегодно 1000 стипендий студентам-афганцам. По договоренности с правительством Афганистана, все они после окончания обучения обязаны были вернуться домой. Так получили образование большинство афганских профессоров, чиновников, кинематографистов и технократов. Сегодня Индия ежегодно выделяет 500 стипендий для афганцев. Этого недостаточно. Конечной целью должно быть создание в Афганистане собственной системы образования. Но Соединенные Штаты и их партнеры могут ускорить процесс, включившись в международную программу стипендий в разных странах мира. И плоды этих усилий станут очевидными уже в следующем поколении молодых афганцев, полагает «Тайм».
Раздел «Бизнес» журнала Newsweek целиком посвящен одной теме – Google против Китая. Эксперты анализируют события, привлекшие международное внимание. Американская компания Google готова уйти с китайского рынка. В интервью еженедельнику один из руководителей Google, Эрик Шмидт, заявил, что компания больше не может мириться с цензурой, нарушениями прав граждан на получение и распространение информации и слежкой за оппозицией со стороны китайских властей. Шмидт отметил, что переговоры с китайскими властями продолжаются. В статье под заголовком «Схватка титанов» Фарид Закария отмечает, что исход борьбы с Google покажет, хочет ли Китай действительно стать мировым лидером и способен ли он на это. Мартин Жак, британский журналист-специалист по Восточной Азии, утверждает, что Китай станет ведущей экономикой мира и со временем оставит США далеко позади. Все предсказания экспертов о Китае не оправдались, поскольку нельзя судить об этой стране с позиции Запада.
Китайцы считают свое правительство олицетворением и блюстителем общества. Легитимность правительства в Китае гораздо выше, чем в любой европейской стране. Сохранение единства китайской цивилизации считается важнейшим политическим приоритетом и святой обязанностью государства. Мир, в котором будет доминировать Китай, будет не похож на западный мир. Большое влияние приобретет китайское мировоззрение от конфуцианских ценностей до отношения к семье и родителям. Поражение Google предвещает время, когда Китай станет править миром, и чем скорее мы начнем осознавать природу этого нового мира, тем лучше мы будем подготовлены к тому, чтобы в нем существовать, завершает Мартин Джак статью в Newsweek.
Третья неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор еженедельников подготовила для эфира Мария Клайн. Сегодня, 24 января, на волнах Радио Свобода передача «Время джаза» посвящается столетию со дня рождения джазового гения, лучшего гитариста стиля мануш Джанго Рейнхарта. Ведет программу Дмитрий Савицкий первый раз сегодня в воскресенье в 23 часа. Программа повторяется в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра. Во второй части программы «Время свободы» вы услышите сообщение нашего корреспондента из Томска по делу об убийстве журналиста Константина Попова. Рассказ о выставке в Санкт-Петербурге «Русские в Шанхае». Вы услышите также экономическую панораму за неделю и рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это во второй половине воскресной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Участники пикета выступили с обращением к президенту России с требованием скорейшей реформы МВД. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», никто из представителей власти на пикет не пришел. Глава Аль-Каиды взял на себя ответственность за попытку 25 декабря взорвать пассажирский самолет, летевший в Детройт. Появившийся в эфире канала Аль-Джазиры аудиозаписи, предположительно сам Усама бен Ладен, угрожает США новыми нападениями за их поддержку Израиля. Благотворительный телефонный марафон «Надежда для Гаити», прошедший в США, собрал более 57 миллионов долларов. Каждый, кто хотел передать деньги для помощи пострадавшим от землетрясения, мог позвонить по специальной телефонной линии и поговорить со знаменитостями. Акция транслировалась по всему миру. Самолет, загоревшийся при аварийной посадке в аэропорту иранского города Мешхед, принадлежал российской авиакомпании. В результате инцидента ранения получили 46 человек. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, самолет Ту-154 был арендован иранской страной у российской авиакомпании «Когалым-Авиа». Его обслуживали российские техники и экипаж. На юге Афганистана в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих США. В Пакистане в районе Северной Вазиристана обнаружены тела шести мужчин со следами огнестрельных ранений. По предварительным данным, их убили боевики-талибы. Власти КНДР заявили, что будут рассматривать любой удар со стороны Южной Кореи как объявление войны. Заявления Пхеньяна последовали за высказыванием министра обороны Южной Кореи о возможности нанесения превентивного удара по КНДР, если подтвердится, что она готовит ядерное нападение. Автомобильное движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, восстановлено. В субботу вечером трасса была закрыта из-за снегопада и угрозы схода снежных лавин. Польские власти недовольны решением украинского президента присвоить звание Героя Украины Степану Бандере. Посмертно, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Время свободы в эфире. Томские журналисты и общественность города сегодня провели пикет против произвола милицейских властей и в защиту журналистов. В митинге, несмотря на 30-градусный мороз, приняли участие около 300 человек. Представителей правоохранительных органов на акции замечено не было. Выступление организовано вслед за решением главы МВД России Рашида Нургалеева об освобождении от занимаемой должности начальника управления внутренних дел Томской области Виктора Гречмана, отставки которого потребовали томские журналисты после жестокого избиения их коллеги Константина Попова. 20 января 47-летний журналист скончался в больнице, не приходя в сознание. Сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в преступлении, задержан, и ему уже предъявлено обвинение. Из Томска передает наш корреспондент Мелани Бачина.
После того, как в медвытрезвителе милиционер жестоко избил и надругался над журналистом Константином Поповым, Томский союз журналистов выступил с заявлением и потребовал отставки руководства областного управления внутренних дел. У сотрудника МВД, имеющего блестящую характеристику и совершившего чудовищные действия над здоровым 47-летним мужчиной, могут поучиться фашисты всех времен и народов, было сказано в заявлении союза. Чуть больше двух недель Константин Попов находился в больнице в состоянии комы. 20 января он умер, не приходя в сознание. 26-летний сотрудник вытрезвителя Алексей Митаев задержан, ему предъявлено обвинение. Даже после того, как стало известно о смерти журналиста, начальник УВД Томской области Виктор Гречман в отставку не собирался.
39 лет я отработал в органах внутренних дел. Из них 19 отдано управлению внутренних дел. Я сначала должен разобраться во всей ситуации, потому что мы еще проверку дальше проводим. Когда все решения будут приняты в моей компетенции, наверное, руководство МВД и мне даст оценку.
Решение об отставке генерал-майора Гречмана по поручению президента Дмитрия Медведева принял глава МВД России Рашид Нургалиев. Но отстранение от должности начальника областного ОВД не единственное требование томских журналистов. Менять нужно систему.
Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Сказал председатель Томского союза журналистов Алексей Севастьянов. Убийство Константина Попова не первое в ряду преступлений, совершенных томскими милиционерами. В 2007 году во время допроса был убит предприниматель Игорь Вахненко. Его задержали безо всяких санкций, привезли в одно из отделений УВД, откуда живым бизнесмен уже не вышел. Милиционеры выбросили тело Игоря Вахненко с четвертого этажа и закопали в лесу в 10 километрах от Томска. Эти преступления не случайность, считает журналист Александр Красноперов.
Такое скотское отношение к человеку со стороны сотрудника правоохранительных органов, оно не может быть случайностью. Это тип поведения полиции авторитарного государства, где декларируется, что гражданин – это высшая ценность, но сотрудники живут не в вакууме, и они знают истинное отношение государства к своему гражданину.
Самое страшное, что вот это вот последнее зверское убийство томского журналиста, оно же ведь, к сожалению, не первое.
Говорит Александр Деев, главный редактор газеты «Томск».
Неделя. За последние несколько лет у нас тоже огромный был общественный резонанс. Убили предпринимателя Вахненко. Перед этим убили простого Томича Никонорова. И это только те факты, о которых мы знаем. Я думаю, что достаточно много таких вот преступлений, которые совершают отдельные работники милиции, они просто-напросто скрываются от общественности. Я являюсь одним из организаторов пикета, который мы намерены провести. Если после нашего пикета не будут со стороны властей предприняты какие-то серьезные реальные меры по исправлению ситуации, по проведению тщательного и серьезного расследования убийства томского журналиста, мы намерены дальше продолжать акции гражданского протеста. Это и митинги, если хотите, мы даже запланировали проведение демонстрации.
Томские журналисты и представители общественных организаций выйдут на пикет, где почтят память погибшего журналиста, соберут подписи под обращением к президенту и выступит в защиту прав граждан на жизнь, свободу и безопасность. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджистат 3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш эфир продолжит панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило с негативного на стабильный прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, установленные сейчас на инвестиционном уровне, оставлены без изменений. Последний раз Fitch меняла долгосрочные суверенные рейтинги России в начале февраля 2009 года, снизив их на одну ступень. Инфляция в России в январе будет ниже показателя такого же месяца 2009 года, когда она составила 2,4%, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. За период с 1 по 18 января потребительские цены в стране, по данным Федеральной службы статистики, выросли на 1,2%, так же, как и годом ранее. Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2010 году увеличится на 20%, прогнозирует генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По итогам минувшего года, по его словам, объем депозитов населения в банках страны вырос на 26%, до 7,5 триллионов рублей. По текущему курсу это более 252 миллиардов долларов. Пенсии в России в 2010 году вырастут в целом примерно на 46%, заявил председатель правительства Владимир Путин. Последний раз индексация пенсий в стране была проведена в начале декабря, когда базовая ее часть увеличилась более чем на 31%. В результате средний размер трудовой пенсии составил 6280 рублей, или примерно 216 долларов на человека в месяц. Французская группа Peugeot Citroën разработает новый автомобиль Citroën класса C специально для России и будет выпускать его на своем заводе в Калужской области с 2013 года, заявили представители компании. Строительство этого предприятия общей стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в августе 2008 года, планируя завершить его в 2011 году. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70%, а японская – 30% акций. Ожидается, что проектная мощность предприятия составит 160 тысяч автомобилей ежегодно. Выступая на открытии международной конференции «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия», Игорь Шувалов выделил несколько основных уроков кризиса, которые необходимо усвоить российским властям и общественности. Это непростое время, по его словам, продемонстрировало устойчивость основных институтов, несмотря на то, что это второй для страны в новейшей истории кризис стал более тяжелым, чем в 1998 году, поскольку носит глобальный характер. Более того, действия правительства в последний год, как считает Игорь Шувалов, подтвердили правильность макроэкономической политики, проводимой в последнее время. Впрочем, с такой оценкой ситуации не согласен президент Института экономического анализа, бывший помощник президента Андрей Илларионов.
Среди стран двадцатки падение объемов экономической деятельности в России оказалось наиболее значительным. Неудивительно, что степень развала политических институтов и институтов правовых в России эта степень находится на самом низком уровне по сравнению даже с другими странами, не только демократическими, но и авторитарными, например, Китаем. Как раз именно этот кризис продемонстрировал, что политическая система, созданная в нулевые годы, является наименее эффективной и приводящей к наиболее серьезным потрясениям и наиболее серьезному экономическому ущербу среди всех других возможных.
В дальнейшем, по словам первого вице-премьера, властям страны необходимо ускорить модернизацию национальной экономики. Среди основных задач – снижение сырьевой зависимости, улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности российской промышленности. При этом особое внимание правительство будет уделять социальной стабильности и развитию человеческого потенциала, говорит Игорь Шувалов.
В настоящее время рассматривается вопрос о равном доступе государственных и частных организаций к бюджетным деньгам, выделяемым на цели образования и здравоохранения. Деньги должны следовать за учеником, студентом, пациентом, причем оплачиваться должна услуга, а не организация определенной формы собственности. Над конкретными законопроектами, которые эту проблему разрешат, мы работаем, и у нас есть все шансы принять соответствующие законы в 2010 году. Также мы обсуждаем, пока не принято окончательное решение, но мы обсуждаем, что мы могли бы пойти на полное освобождение частного бизнеса, связанного с формированием человеческого капитала, образования и здравоохранения от налога на прибыль.
Первый вице-премьер разъяснил также политику правительства в части пенсионного обеспечения российских граждан.
По мере экономического роста и роста благосостояния населения, по нашим планам, доля среднего класса к 2020 году существенно возрастет. А тем самым значительно увеличится прослойка тех, кто сможет позволить себе частные пенсионные сбережения. Другое дело, что для этого нужны также надежные негосударственные пенсионные фонды и низкий уровень инфляции. Наконец, мы определили уровень государственного пенсионного обеспечения, четко послав сигнал гражданам. Остальное в ваших руках. Государство будет обеспечивать определенный уровень пенсий, приблизительно одинаковый для всех граждан, и стимулировать добровольное пенсионное страхование. А далее каждый должен определить свою стратегию на будущее, будь то надежная семья, либо многолетнее накопление, либо какой-то другой вариант, либо сокращение потребления в старости.
Андрей Илларионов не отрицает, что в деле модернизации российские власти могут достичь определенных успехов. Однако в целом, по его словам, политическая ситуация в стране не способна обеспечить глубокое реформирование ее экономики.
Та дискуссия, которая развернулась с сентября прошлого года о модернизации, показала, что техническая, технологическая, экономическая модернизация без политической либерализации, без политической демократизации – это, по сути дела, возрождение неосталинизма. В нашей стране этот опыт уже был, он хорошо известен каждому взрослому человеку в нашей стране, известно, к чему это приводит. Это не исключает того, что в течение какого-то периода возможны периоды экономического роста, причем достаточно быстрого экономического роста. Это не исключает того, что на отдельных направлениях могут быть достигнуты существенные прорывы в технических и научных решениях. Это не исключает того. Авторитарная система или тоталитарная система обеспечивает концентрацию значительных ресурсов, крайне неэффективных ресурсов, но значительного количества неэффективных ресурсов на отдельных направлениях, которые это обеспечивают. Но в целом это означает деградацию общества.
Тем не менее, по словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, правительство не намерено пересматривать цели и сроки модернизации национальной экономики, установленные ранее.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Томске прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Глава Аль-Каиды Усама бин Ладен взял на себя ответственность за попытку 25 декабря взорвать пассажирский самолет. Благотворительный телефонный марафон «Надежда для Гаити», прошедший в США, собрал более 57 миллионов долларов. На юге Афганистана в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих США. Автомобильное движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, восстановлено. Самолет, загоревшийся
случившемся при аварийной посадке в аэропорту иранского города Мешхед, принадлежал российской авиакомпании. На юге Йемена 3 солдата были убиты при вооруженном нападении на блокпост. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – Украина. Важные политические события, происходящие в этой стране, сейчас обсуждаются повсеместно. И наша радиостанция не исключение. Так во вторник на волнах «Радио Свобода» прозвучало.
На Украине Центр избирком обработал 99,9% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко.
Согласно нормам русского языка, следует говорить «на Украине». Однако с некоторых пор, сначала в публичном пространстве, а затем уже и в разговорной речи, стала встречаться и другая конструкция с предлогом «в». Признаюсь, поначалу «в Украине» резало слух, воспринималось как грубейшая ошибка. Теперь иное дело. Частота употреблений – мощный фактор. И вот уже мне требуется, пусть крохотная, но пауза для выбора верного предлога. За каждым из них закреплены определенные значения. Но вот наблюдение директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Предлоги живут своей насыщенной, интенсивной жизнью, но, может быть, немножко скрытой от наших глаз. Потому что появление новых слов мы замечаем легко, а вот некоторые изменения, скажем, в управлении предлогом мена падежа или перемещение предлога по предложению, мы на это как-то внимания не обращаем. Потому что предлог такая маленькая штучка, и немножко иное использование этого слова не мешает нам понимать речь. Поэтому мы придаем меньше, может быть, значения этой части речи, чем следовало бы. Приведу пример из старой жизни, в котором видно, что предлог менялся, например, меняется падеж, которым управляет предлог. Как вы предпочитаете говорить, в концерт или на концерт?
Конечно, на концерт.
Ну, конечно, мы уже все говорим «на», а, в общем, еще некоторые помнят, что лучше бы говорить «в». Так что предлоги «в» и «на» лихо меняются местами.
Профессор Киевского государственного университета, филолог Владимир Кузьменко, рассуждает о норме в близкородственном русскому украинском языке. Там сейчас такая же путаница с предлогами.
Если эта путаница на бытовом уровне до сих пор превалирует, то все-таки под влиянием русского языка. В условиях билингвизма нашего, украинско-русского, взаимовлияние 50 на 50. И так, но это не соответствует нормам литературным. Я специально посмотрел Кобзарь Шевченко. У него везде «в Украину иди ты, в нашу Украину». Скажем, думы мои». Цикл в казематі, там «Холодне серце, як згадаю, що не в Україні поховаю, що не в Україні буду жить, людей Господа любить».
То есть да. В классическом украинском языке здесь должен быть предлог «в».
Должен быть предлог «в». Кстати, переводчики на русский язык Шевченко ставили предлог «на». У Суркова, скажем, те же думы мои думы. «В край родной идите, дети, к нам на Украину». Но в Украине в 90-е годы вышла книга известного лингвиста Григория Пивторака. Это 93-й год. «Украинцы, откуда мы и откуда наш язык?» Это Институт языкознания имени Потивни. Ученый здесь раскрывает этимологию слова «Украина». Если, скажем, раньше в советское время мы считали, что это окраина, то у Пивторака говорится о том, что это территория в эпоху Киевской Руси, это отдельное княжество. А в связи с четко очерченными параметрами предпочтительный предлог «в».
Значит, отдельное княжество, у которого есть четко очерченные края, границы, и поэтому Украина, а не потому, что она находится на краю Российской империи.
Да, или как часть целого, часть России, часть Советского Союза. А ведь с момента получения независимости она стала действительно целым государством. Мы же не говорим на Прибалтику, на Грузию, даже по-русски.
Сейчас невозможно предугадать, какой из двух вариантов победит в русском языке. Ясно только, что в конце концов из двух предлогов будет выбран один. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Продолжаем воскресную программу «Время свободы». В Музее политической истории России в Петербурге проходит выставка «Русские в Шанхае», рассказывающая о восточной ветви русской эмиграции. 300-тысячная колония русских эмигрантов образовалась в Шанхае в 20-е годы прошлого века, укрепилась и достигла больших успехов. На выставке побывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В основе выставки уникальный фотоальбом «Русские в Шанхае», посвященный малоизученным страницам истории русской общины в Шанхае. Альбом был издан в 1936 году штабс-капитаном Владимиром Жигановым, русским офицером, участником Первой мировой войны. Он несколько лет на свои деньги собирал документы об учебных заведениях и предприятиях, об общественных организациях, о русском полке в Шанхае, о журналистах, музыкантах, певцах, артистах и спортсменах, а также о духовном и культурной жизни русской колонии. И вот теперь вышло факсимильное издание альбома, а для выставки альбом развернут на 14 планшетах. Вот они, лица тех людей, потерявших все, начавших с нуля и необыкновенно преуспевших, говорит куратор выставки, кандидат исторических наук Александр Калмыков.
Для меня это было открытием и определенного рода таким культурно-историческим шоком. Я достаточно много слышал о русской эмигрантской колонии в Харбине, очень мало слышал о такой же колонии в Шанхае, но то, что эта колония за 7-8 лет от нуля развелась по количеству до населения крупного города, 300 тысяч, не маленькая цифра даже для многомиллионного Шанхая перед Второй мировой войной. Второе, каково было состояние тех, кто эмигрировал после полной победы большевиков, у них не было абсолютно ничего. Не было иногда одежды, не было никаких капиталов, с которыми они появились здесь, а через 7 лет целые большие кварталы, не просто заселенные русскими, а русскими, которые основали десятки школ, вели интенсивную театральную жизнь. У них работали на профессиональной совершенно основе хорошие артисты, художники, церковная жизнь. То есть вот это мгновенное проникновение в абсолютно чуждую языковую и культурную среду и достижение там успехов – вот это было для меня, конечно, большим открытием.
Кстати, в Москве вышла книга «История русской эмиграции в Шанхае» известного китайского историка-русиста Вань Джичена, который подробно пишет о русских адвокатах и врачах, о русской торговой палате, Шанхайском союзе русских торговцев, ассоциации русских промышленников и торговцев, о русских банках, о 12 русских церковных учреждениях, о русской культуре в Шанхае, которую автор называет «полцарством международной культуры города».
Поначалу было и здесь очень тяжело. Конкурировать с китайцами, которые готовы были работать за чашку риса, русским было невозможно. Естественно, их ожидала такая же судьба — быть шоферами, носильщиками, но они ею не удовольствовались.
Русская эмиграция в Китае стоит особняком, говорит историк Игорь Иванов.
Если русский эмигрант в Европе всегда считался человеком второго сорта, то в Китае было совершенно не так. В Китае русский человек — это человек первого сорта. Белый человек. И русские заняли достойное место в Шанхае. Тысяча предприятий своих имели русские. Магазины, мастерские. Много знаменитостей иммигрантских проживало. Александр Вертинский, поэтесса Мариана Колосова, святой Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский. Но самое главное, что Шанхай был один из центров русской военной иммиграции. В 28-м году еще был создан в Китае Дальневосточный отдел Русского общевоинского союза. Казачий союз. Главным противником белой иммиграции были чекисты. Поэтому делалось все, чтобы эту эмиграцию развалить. В Шанхае был создан чекистами комитет по репатриации в СССР.
Усилиями этого комитета в СССР в разное время вернулось около 16 тысяч человек. Половина была расстреляна, половина попала в ГУЛАГ. В конце 40-х годов часть русских эмигрантов уехала из коммунистического Китая на Филиппины и затем в Соединенные Штаты Америки. Часть в Австралию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение воскресной программы от Вероники Баде узнаем, как прошла неделя у президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина.
Неделя, как всегда, прошла крайне плотно, потому что нам не дают покоя ни сотрудники ГИБДД, ни судьи. И в связи с чем, собственно говоря, 19 января мы совместно с Национальным антикоррупционным комитетом провели большую пресс-конференцию, на которой попытались, собственно, выяснить, что выяснить пытались, следует из самого названия конференции: «Мировые судьи и ГИБДД. Коррупционная любовь». И, собственно говоря, вот так мы и выяснили. Любовь коррупционная существует, нашли несколько тому причин. Во-первых, как выяснилось, что наши судьи – это вовсе даже и не судьи, а нечто очень далекое от того, что принято считать судьями. На них судьи только судейская мантия. На самом деле, как правило, бывшие секретари судебных заседаний, бывшие прокуроры, сотрудники ГИБДД, в общем, люди, привыкшие обвинять, но никак не защищать. В отличие от европейского опыта, где прежде чем стать судьей, надо проработать какое-то время адвокатом. Понятное дело, что если принято обвинять, то вполне укладываются в эту тему и заявление, сделанное совсем недавно представителем Московского городского суда госпожой Егоровой, которая сказала, что если в суде у нас сталкивается мнение инспектора ДПС и мнение водителя, мы, конечно же, безоговорочно верим инспектору ДПС. Во всех судебных вердиктах есть ссылочка на то, что судьи безоговорочно верят инспектору ДПС, но не верят гражданам. Ладно бы верили только инспектору ДПС, но ведь гражданам не верят. И это очень смешно выглядит на том фоне, что по некоторым социологическим опросам 77% российских граждан судам не верят. Выходит, что оставшиеся 23% это как раз те самые судьи, которые верят судам. И самый главный вывод, который был сделан очень печальный, о том, что, конечно же, коррупция в органах милиции в целом и в ГИБДД в частности, это следствие в том числе и деятельности судов. Когда водитель на дороге понимает, что в суде разобраться практически невозможно по вышеописанным причинам, то, конечно же, у всякого водителя возникает потребность, необходимость, к сожалению, к величайшему, дать денег на дороге, что, собственно, везде и происходит.
А что же, на ваш взгляд, можно сделать со всей этой ситуацией? Вернее, что нужно было бы сделать?
Нужно вернуться к практике, которая существовала в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда судьи не назначали, а всякий назначенный судья, как вы понимаете, зависим от федеральной власти. Вот когда мы вернемся к старой практике выбора судей, когда судьи будут не федеральными, а народными, как это было когда-то, и когда судьи будут зависеть от нас с вами, вот тогда я смело могу сказать любому инспектору ДПС: рисуй что хочешь, составляй любой протокол, обвиняй в чем пожелаешь. Вот правду я найду в суде. Сегодня же происходит наоборот. Инспектор ГАИ говорит: я напишу, что захочу, я нарисую, что я придумаю, и любой судья меня поддержит.
А как вы полагаете, это возможно в нынешних условиях, чтобы судьи были выборными?
Нет, к сожалению, это невозможно, потому что сегодня судьи получают мировые порядка 100-120 тысяч рублей, федеральные и того больше. Это очень хорошее лакомое местечко. На это местечко, конечно же, надо сажать своих друзей, родственников, мам, пап, сватов. Понятно, что не факт, что народ выберет того или иного родственника в качестве судьи. Поэтому, конечно же, на такое доходное место лучше всего назначать. Поэтому адское сопротивление было, есть и, к сожалению, вот в части не назначения, а именно избрания судов, к сожалению, сопротивление со стороны власти такое будет.
С Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев, беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончании нашей программы в 16 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». Главная тема – искусство между музеем и православием. Гости передачи размышляют о сегодняшних драматических взаимоотношениях музеев и церкви. Ведет передачу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.